программе «Сегодня в Америке». Авторитетный американский политолог обвиняет американские средства информации в искажении имиджа России и ее лидера. Почему американская пресса критически освещает Россию? Сенсационную статью в журнале Nation мы обсуждаем с ее автором Стивеном Коэном, вице-президентом фонда Карнеги Эндрю Уайсом, профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым и профессором университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. В передаче участвует корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Ведет программу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. Статья Стивена Коэна, профессора Нью-Йоркского университета, одного из самых респектабельных американских специалистов по России, опубликованная в журнале Nation, вызвала эмоции, сравнимые по накалу лишь с градусом гипербол, к которым прибегает автор статьи. Она называется «Искажая Россию, как американские средства информации превратно трактуют Путина, Сочи и Украину». И это наиболее мягкие из оценок Стивена Коэна. Ухудшение качества освещения России ведущими американскими средствами информации наблюдается в течение многих лет, пишет он. Если водоворот постыдно непрофессиональных и политически подстрекательских статей, появившихся в последнее время в ведущих газетах и журналах, особо это касается Олимпиады Сочи, Украины и неизбежно Владимира Путина, отражают новую тенденцию, то бракодельство становится новой нормой американской прессы. Стивен Коэн упрекает американскую прессу в однобокости, в использовании калик, согласно которым, например, Владимир Путин является однозначно негативным персонажем. Даже «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», по его мнению, поступаются в этом случае традиционными стандартами и не помещают на своих редакционных страницах противоположных точек зрения. В «Нью-Йорк Таймс» незадолго до Олимпиады появился заголовок, который цитирует Стивен Коэн: «Терроризм и напряженность, а не спорт и радость». «В день открытия игр, — пишет Коэн, — газета нашла место для трех антипутинских статей и соответствующей редакционной статьи. Ведущий спортивный обозреватель «Вашингтон-Пост» приветствовал Олимпиаду статьей, в которой автор видит Олимпиаду не как спортивный праздник, а как символ противостояния Владимира Путина и радикальных террористов. Критика американской прессы респектабельным политологам не вызвала в Соединенных Штатах ни особого сочувствия, ни понимания. Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер, выступая в программе Билла О'Райли, самой популярной американской телевизионной политической программе, по сути отправил Стивена Коэна на свалку истории. Журнал Nation, являющийся крайне левым изданием, оправдывал поведение России в течение многих десятилетий. По крайней мере, во времена Советского Союза, несмотря на непристойность такой позиции, ее можно было понять. Определенные левые круги испытывали надежду на то, что Советский Союз откроет великое будущее коммунизма и социализма. Защитники России говорили, что русские – это революционеры, которым необходимо спешить. Да, они убили несколько миллионов людей, образно говоря, разбили несколько больше яиц, чем необходимо, чтобы создать омлет. Но мы верим, что омлет будет прекрасным. Но сейчас ведь перед нами Путин, у которого нет идеологии, у которого нет идеалов, которые бы он защищал. Он не представляет ничего, кроме разбойничьего авторитарного государства, который отправляет в тюрьму людей по своему выбору. Это человек, который полон самых разных предрассудков, в том числе имперских. Он пытается навязать свою волю соседям, включая Украину. С моей точки зрения, попытка заявить, что критический взгляд на такую Россию, это искажение реальности, является лишь проявлением именно этой традиции оправдания России, традиции, которой уже много десятилетий. Говорит Чарльз Краутхаммер. Ну а теперь отвлечемся от эмоций. Я попросил корреспондента «Свободы» в Вашингтоне Владимира Дубинского попытаться проанализировать недавние публикации в американской прессе о России. Владимир, у вас появилось ощущение предвзятости американской прессы, когда дело доходит до сюжетов, до комментариев о России?
Замечания профессора Коэна в известной мере справедливы, особенно те, которые касаются репортажей, появившихся в американских СМИ в преддверии Олимпиады. Кстати, та самая Джулия Иоффе, на чью статью в журнале New Republic, либеральном, надо отметить, журнале, профессор Коэн, ссылается, с ним согласна. На страницах того же самого журнала она раскритиковала своих коллег-американских журналистов за чрезмерно негативное освещение Олимпиады еще до самого ее начала. Она, в частности, имела в виду твиты, которые некоторые западные корреспонденты распространили сразу по прибытии в Сочи, и в которых они жаловались на состояние сочинских гостиниц и обслуживание в них. В этих твитах отдавала злорадством, пишет Иоффе, отмечая, что так считают многие ее российские знакомые, даже те, которые крайне критически относятся к властям России и к президенту Путину. Позднее Иоффе написала еще одну статью в New Republic, в которой она подвергла критике газету Wall Street Journal, указав, что та опубликовала более 2 дюжин негативных статей о Сочи, причем не имеющих никакого отношения к спорту. Я читал некоторые из этих статей, и в них действительно содержится критика в адрес России и Владимира Путина. Одна из этих статей была написана политологом Уолтером Мидом, профессором Бард-колледжа в штате Нью-Йорк. Назвать статью несбалансированной и предвзятой, на мой взгляд, нельзя. Тем более, что основная критика в ней направлена не в адрес России, а в адрес США и Запада в целом, не сумевших, по мнению автора, ничего противопоставить успешным шагам Владимира Путина на внешнеполитической арене. Прибегая к спортивной терминологии, автор говорит, что если оценивать только техническое исполнение Путина, то он, несомненно, является самым искусным дипломатическим фигуристом на мировой сцене. Даже несмотря на свои ошибки, он продолжает описывать круги вокруг своих неуклюжих и беспомощных, как выразился профессор Мид, оппонентов в Вашингтоне и Брюсселе. Вместе с тем автор называет Олимпийские игры в Сочи показухой, которую Путин устроил еще для того, чтобы скрыть сложнейшие проблемы, с которыми столкнулась Россия. «Заберите у нее нефтяные и газовые ресурсы, — пишет он, — ядерный арсенал и разведывательные сети, созданные во времена Холодной войны, и вы увидите, что ничего не осталось. Учитывая то, что объем экономики России сейчас равен объему экономики Италии, что этническое русское население продолжает стремительно уменьшаться, что по соседству с Россией набирает мощь Китай, а на Кавказе не прекращаются волнения, Россию вряд ли можно назвать великой державой, — пишет профессор Мид. Что касается освещения подготовки к Олимпиаде, то американские СМИ, конечно же, не оставили без внимания баснословные суммы, истраченные Россией, и обвинения в коррупции, связанные с использованием этих денег, а также тот факт, что проведение зимних Олимпийских игр в субтропическом климате выглядело само по себе странным. Безусловно, очень на освещение Олимпиады повлияло опасение за их безопасность, тем более в свете терактов в Волгограде за несколько дней до начала игр. Показательной в этом отношении стала статья корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Джулиет Майкур, которая написала следующее. Никогда еще в преддверии Олимпиады так мало не говорилось об атлетах и о спорте, и никогда так много не говорилось о печальных событиях, таких как взрывы, осуществленные террористами-смертниками. Можно ли назвать такое освещение подготовки к Олимпиаде негативным или враждебным по отношению к России? Вряд ли. Это освещение базировалось на фактах, и злорадства в нем не было.
Итак, как сам Стивен Коэн объясняет свое решение выступить с явно вызывающей статьей, в которой он обвиняет в желании очернить Россию и Владимира Путина, в общем, всю американскую пресс-элиту?
Я должен объяснить, почему я написал эту статью, почему этот вопрос столь важен для меня лично. Я считаю себя патриотом Соединенных Штатов. На мой взгляд, мир сейчас стал более опасен, чем во времена Холодной войны. Взять хотя бы терроризм, Ближний Восток, Афганистан, возможность распространения ядерных материалов. Путь к обеспечению нашей собственной безопасности лежит, образно говоря, через Москву. Но сегодня уровень сотрудничества между Вашингтоном и Москвой ниже, чем в те времена. И одна из главных причин этого, на мой взгляд, состоит в том, что освещение России, и особенно Владимира Путина, американскими средствами информации, необъективно. Они настолько искажают реальность, что ни Белый дом, ни Конгресс практически не могут позволить себе проводить политику сотрудничества с Москвой. Можно привести огромное количество примеров таких передергиваний.
Ну, а нельзя ли привести самые вопиющие, на ваш взгляд, 2 или 3 случая мисинтерпретации американской прессы России и ее президента?
Я думаю, один из самых опасных стереотипов, муссируемых американской прессой, заключается в том, что Путин мечтает об воссоздании Советского Союза, пытаясь взять Украину, Грузию под свой контроль. В лучшем случае это полуправда. Потому что объективный наблюдатель должен был задать вопрос, является ли это ответом Путина, скажем, на распространение НАТО к границам России, или реакцией на строительство противоракетной системы неподалеку от России, или на то, что Европейский Союз предъявил Украине ультиматум, сказав, либо вы с нами, либо с Россией. В ответ Путин пытается распространить российское влияние на Украину, Грузию и Центральноазиатские республики, что, в общем, нормально. Он не был бы ответственным лидером страны, если бы не пытался распространить ее геополитическое влияние. Что ненормально, это утверждение о его желании воссоздать Советский Союз, о том, что он империалист. Второй пример — искажение истории. Американская пресса утверждает, что Путин унаследовал нарождающуюся демократическую систему, созданную Ельцином, и уничтожил ее. Какой точки зрения, например, придерживается Майкл Макфол? Это неправда. Демократизация была начата Горбачевым. Первый удар по демократии был нанесен, когда Ельцин отдал приказ об обстреле парламента. Второй удар по демократии был нанесен во время приватизации, когда государственная собственность при попустительстве Ельцина оказалась в руках того, кого ныне называют олигархами. Именно тогда коррупция стала одной из составляющих государственных институтов. Затем была подтасовка результатов выборов 1996 года. То есть Путин, на мой взгляд, лишь продолжил движение по пути, проложенному перед ним. Третье. Постоянное желание очернить Путина, представляя его лично ответственным, скажем, и за гибель Политковской, и за убийство Литвиненко. Его винят за создание так называемой вертикали власти. Да, он зашел, на мой взгляд, слишком далеко, но необходимо и осознавать, что он пытался предотвратить процесс дезинтеграции страны, который происходил, когда он пришел к власти. Иными словами, наша пресса вместо анализа ситуации демонизировала Путина.
А как вы объясняете причины такой, как вы считаете, вопиющей необъективности?
Я не знаю, делают ли это журналисты сознательно по причине глупости или у них попросту нет информации. Мне также непонятно, следуют ли средства информации за представлениями американской политической элиты или политическая элита следует за медиа-элитой.
Ну, а если они это делают сознательно, то ведь недалеко и до вывода о том, что действительно в Соединенных Штатах, по крайней мере, в средствах информации существует антирусский заговор, как утверждают сторонники Владимира Путина.
Нет, я бы не говорил о заговоре. Меня не раз спрашивали о том, стоит ли за этим некий сговор элит, корпоративные интересы или некие теневые силы. Если бы это было так, все было бы просто. Мы бы выявили заговорщиков и нейтрализовали их. Но проблема гораздо более глубокая. Нет никакого сомнения, что в Конгрессе, средствах информации, университетах, особенно различных исследовательских центрах, немало людей, кто настроен антироссийски. Это их идеологическая установка. И этот феномен существовал в течение десятилетий. Эти люди не изменят свою точку зрения. Сегодня различие состоит в том, что в американских средствах информации нет места противоположной точки зрения. Даже в самые жестокие годы Холодной войны в нашей прессе всегда находилось место для дебатов между сторонниками давления на Советский Союз и сторонниками политики разрядки. В наших рядах были конгрессмены, сенаторы, даже кандидаты в президенты, и это были люди и правых, и левых, и центристских убеждений. Американская внешняя политика была объектом дебатов. Ныне в информационном пространстве доминируют антироссийские настроения, и, на мой взгляд, это опасно. Нам необходимы нормальные отношения с Россией, но американские средства информации делают их невозможными.
Но, согласно вашим оппонентам, именно Владимир Путин несет ответственность за это, а не американские средства информации. Ведь именно он превратил антиамериканизм в инструмент своей политики.
Я бы сказал, что на Путине лежит приблизительно 10% ответственности. 90% — это продукт безумия американской прессы. Я даже могу сказать, когда это началось. Это началось после того, как медиа внезапно осознали, что Путин — это не тот человек, за кого его выдавали. В декабре 1999 года «Вашингтон-Пост» и «Таймс», образно говоря, открыли Путину объятия в качестве законного демократического наследника Ельцина. Я прекрасно помню, как в США приезжал Анатолий Чубайс и рассказывал о том, какой Путин замечательный демократ, и он лучше Ельцина, потому что не пьет. Он даже назвал его «трезвым Ельцином». Но потом они внезапно осознали, что в действительности приход Путина был не продолжением эпохи Ельцина, а ответной реакцией, что он не говорил, как его предшественник, «да-да-да», а «может быть, нет». Пресса была ошеломлена. Потом в России пошла атака на Гусинского, НТВ, зазвучали истории Ходорковского, Политковского и Литвиненко. После этого американские средства информации повернулись против Путина.
Профессор, ну а как бы вы ответили вашим критикам, говорящим, что ваши обвинения — это не более чем жалобы, извините, старорежимного американского либерала, который сетует на то, что его взгляды больше никому не интересны?
Действительно, мои взгляды не представлены широко в американских средствах информации, как это было в прошлом. Но это не только мои взгляды. Вчера я разговаривал с одним из сенаторов, который сказал, что он разделяет мои взгляды. Когда я ему на это сказал, что надеюсь услышать об этом в его речи, он ответил, что у него в данный момент другие политические приоритеты. Так что я не один, кто так мыслит. Я просто говорю об этом публично.
В программе «Сегодня в Америке». Авторитетный американский политолог обвиняет американские средства информации в искажении имиджа России и ее лидера. Почему американская пресса критически освещает Россию? Сенсационную статью в журнале Nation мы обсуждаем с ее автором Стивеном Коэном, вице-президентом фонда Карнеги Эндрю Уайсом, профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым и профессором университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Мои собеседники, в общем, признавая, что в критике Стивена Коэна есть разумное зерно, считают, что он сильно сгущает краски в силу самых разных причин. Вот как отвечает на вопрос о предвзятости американской прессы по отношению к России и Владимиру Путину Эндрю Уайс, вице-президент фонда Карнеги, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности при президенте США.
Я не отвечаю за их колонки, это не моя работа. Моя позиция простая, что лучше не использовать старые стереотипы относительно России. Страна огромная, ситуация очень сложная. И то, что мы видим на телеэкранах, и я пока сам, я там не был лично на земле, на Олимпиаде, но это видно, что это организовано на более-менее профессиональном уровне, что уровень безопасности очень высокий. Другой вопрос, что происходит на Северном Кавказе, что будет на Северном Кавказе, что будет в связи с этими огромными потерями, с этой масштабной коррупцией в подготовке Олимпийских игр, это другой вопрос. Но первый вопрос был, возможно ли для России успешно проводить Олимпийские игры, и, по-моему, результаты были довольно удивительны для большинства экспертов, которые рассчитывали на или неожиданные, или отрицательные появления. И очевидно тоже, что до Олимпиады люди, как в момент Олимпиады в Лондоне, в момент до Олимпиады в Афинах, всегда обращают внимание на плохие знаки, что безопасность не гарантирована, что стройка не завершена и так далее. И так далее. Это уже знакомая история, знакомый паттерн. Я бы сказал, что относительно России эта история повторилась. И, конечно, есть стереотипы относительно Путина, относительно уровень коррупции и так далее. И так далее. Это очевидно. Но сказать, что это двойной стандарт или что это уникальное из России, по-моему, это тоже ошибочно.
Эндрю, а есть ли у вас ощущение, что по мере успешного хода игр тон американской прессы меняется?
Россия сейчас успешно проводит Олимпийские игры. Это имеет эмоциональный резонанс, это имеет всемирные значения. И, по-моему, несмотря на факт, что они теряли десятки миллиардов долларов, в подготовке это остался позитивный момент в российской истории. И пока Олимпийские игры еще производят, но это пока выглядит очень успешно.
То есть, иными словами, если действительно у Владимира Путина была задача представить позитивный имидж России, он этой задачи добивается пока?
Я так и не сказал бы. Это проблема имиджа России фиксирована. Это не изменится только за последние 10 дней. Как только цирк заканчивает, все эти остальные вопросы, открытые вопросы повторяются.
Одна из претензий Стивена Коэна к прессе заключается в том, что она неизменно, по его словам, подает Владимира Путина в негативном свете. На ваш взгляд, это так? Быть может, действительно российский лидер заслуживает больше добрых слов?
По-моему, это преувеличивает ситуацию. Это видно, что Путин, мировая фигура, известный президент, регулярно пишется у нас в газетах, что Россия есть выше 500 миллиардов долларов в разных ресурсных запасах. Конечно, этот феномен позитивный, и этот продукт экономической и фискальной политики Владимира Путина. Если профессор Коэн прав, мы не получили эту информацию. Да, по-моему, его позиция отражает его политические взгляды и его попытки показать, что американские СМИ имеют эти постоянные негативные оценки России. Это неверно. Люди на самом деле в Штатах прекрасно понимают, что Россия – это большая, экономически важная страна, это серьезный партнер Америки в разных контекстах, в борьбе против терроризма, в борьбе против распределения ядерных оружий и так далее. Это, по-моему, американский рядовой человек прекрасно это понимает, и господин Коэн преувеличивает ситуацию.
Он в своей статье касается и украинской темы, говоря, что правда об этом конфликте скрывается американской прессой, что в действительности на Украине разразился конфликт из-за того, что она стала объектом геополитического соперничества Запада и России. Как вам такая трактовка конфликта?
Это очень опасная ситуация, по-моему, и для Америки, и для ЕС, и для России. Сейчас момент очень нестабильный момент, очень непредсказуемый, кровопролитие продолжается, но практически по всем регионам страны, и сказать, что это только геополитический матч или конкуренция, по-моему, очень опрощает ситуацию. Это опасная ситуация для всей Европы сейчас.
Это был Эндрю Уайс из Вашингтонского фонда Карнеги. Профессор Браунского университета Сергей Хрущев согласен с тем, что у американской прессы существует предвзятость в освещении России, но он видит, так сказать, ее объективные корни.
Преобладает определенный такой стереотип, и этот стереотип ведет себя из холодной войны. Вы возьмите российский стереотип антиамериканский, он тоже растет, так сказать, со времен Ельцина, когда русские считали, что американцы построят им коммунизм или будут, так сказать, или американский образ жизни, а потом они стали считать, что американцы их обманули, и на самом деле это был заговор американцев против российского народа, и что американцы на самом деле люди очень плохие. Ну, эти стереотипы живучие, они будут жить на слоении живучего стереотипа, есть мания величия, что почему кто с нами не согласен, тот не прав. Есть просто американский принцип keep it simple, то есть давайте все сделаем очень просто, ну и определенное, так сказать, невежество, которое всем нам свойственно.
Профессор Хрущев, а как бы вы вообще объяснили эту сверхчувствительность россиян к тому, что о них говорят и пишут на Западе? Ведь у американцев такой особенности нет. Им совершенно все равно, что о них и пишут, и, например, нагнетает ли Владимир Путин антиамериканизм в своих целях или не нагнетает?
Конечно, нет, потому что американцы считают, что если что-то в мире сделано по-другому, то, значит, мир должен, в конце концов, прозреть и сделать так, как это делается в Америке. А Россия, понимаете, она всегда смотрела на Запад, она всегда была где-то в кильватере, так сказать. И Петр прорубал окно в Европу, а не Европу в Россию. И если помните, у Грибоедова мой дом открыт для званных и незваных, особенно для иностранных. Поэтому для россиян исторически очень важно, что о них говорят в цивилизованном мире. И россиянам абсолютно не важно, что о них говорят в Индии, в Монголии, даже в Китае. А европейцы, американцы – это да. Мы говорим сейчас о таких, так сказать, достаточно цивилизационных явлениях, так сказать. Это происходит из всей российской истории. Россияне всегда и украинцы гордились, что одна из дочерей там великого князя была королевой Франции. Я думаю, что в других странах, которые женились и переженивались, об этом не обсуждают, не пишут книги там. Это было 1000 лет тому назад. Вот говорят, это дочь Ярослава Мудрого. 1000 лет тому назад. Теперь то же самое, теперь не поменялось.
Но, кстати, любопытно, что если открытие Олимпиады было омрачено терактами в Волгограде, то ее завершающие дни совершенно затмил украинский кризис. И вновь действия Владимира Путина, российских властей, выглядят в изложении американской прессы, мягко скажем, сомнительными. Как вы считаете, затмит ли это пятно, украинское пятно, блеск заключительной церемонии в Сочи?
Нет, это не будет черным пятном на репутации России. Мы должны понимать, что у нас нет украинцев прозападных, противостоящих украинцам проукраинским. Есть украинцы, которые видят Украину по одному, есть украинцы, которые видят ее по-другому. Россия имеет свои интересы, и она хочет вовлечь, естественно, Украину в сферу своего экономического оборота. Европа хочет вовлечь в свою сферу. То есть это такое, так сказать, государство, в котором сосредоточились эти интересы. И я украинцам говорил, когда они меня спрашивали, я говорил, вы должны из этого извлечь максимум выгоды. Брать и у тех, и у других, а потом присоединиться к тем, кому выгоднее. Я считаю, что выгоднее, в конце концов, будет присоединиться к Европе.
Это был Сергей Хрущев. Мой собеседник, профессор Эрик Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона, предлагает еще одну трактовку сенсационного выпада уважаемого американского политолога против американской прессы.
Поскольку журнал либеральный, по своим взглядам, а основная цель либерала, особенно американского, это всегда быть недоверчиво к системе, государству. Поэтому это укол администрации Обамы. Были бы республиканцы, был бы более жестокий удар, сейчас это укол. То есть это то, что, сказать, американское государство, политика неправильная. Второе, может быть, почему такое происходит, вторая причина. Я думаю, что поскольку в этом в мейнстриме, когда вся пресса, почти левая и правая, и нейтральная, она из России ругает, прекрасная возможность проявить себя, засветиться, publicity. Ведь Коэн вчера был на всех кабельных телевизионных шоу. О нем все забыли, он уже ушел на пенсию. И это очень, очень мощный фактор. Личная заинтересованность и publicity. Он выиграл, он известен всем теперь снова.
По мнению Эрика Ширяева, Стивен Коэн, скорее всего, выбрал неверную цель. Скепсис по отношению к России испытывает не только американская элита.
Есть общая точка зрения, которая поддерживается большинством населения, большинством левых сил, правых сил, центристов. Он прав, что есть предвзятость, которая политическая, идеологическая, психологическая. Но с другой стороны, тоже, может быть, даже хорошая новость для тех, кто думает, что, может быть, это будет первый шаг на пути к восстановлению более рационального диалога. То есть первый шаг на пути к лучшему взаимопониманию и к взаимному диалогу.
В таком случае, на ваш взгляд, кто, так сказать, должен сделать первый шаг? Кто должен больше измениться или кто должен изменить свою точку зрения?
Думаю, что все-таки шаг для России это не произойдет никогда. Поэтому я скептичен в этом плане. Но, может быть, помянуя политику Горбачева и Рейгана, может быть, маленькие шажки в сторону друг друга могут помочь обоим, Москве и Вашингтону.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Авторитетный американский политолог обвиняет американские средства информации в искажении имиджа России и ее лидера. Почему американская пресса критически освещает Россию? Сенсационную статью в журнале Nation мы обсуждали с ее автором Стивеном Коэном, вице-президентом фонда Карнеги Эндрю Вайсом, профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым и профессором университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Непрофсоюзный автопром «Юга». Почему в американском штате Теннесси рабочие автомобильного завода Volkswagen, открытого всего 3 года назад, проголосовали против создания у себя отделения общенационального профсоюза работников автомобильной промышленности, даже несмотря на то, что менеджмент всячески этому способствовал, а сама профсоюзная компания длилась 2 года. Peugeot Citroën – теперь франко-китайская автомобильная компания. Новое соглашение предусматривает радикальную трансформацию структуры собственности французской компании, которую более 200 лет контролировала семья Peugeot, наследники ее основателей. Мини-джобс. Правительство Испании пытается сократить рекордную в стране безработицу, четверть всех трудоспособных, расширяя систему найма работников на неполную рабочую неделю, заимствованную из практики Германии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Единственный пока в Соединенных Штатах автосборочный завод немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе и третьего в мире производителя автомобилей после японской Toyota и американской General Motors, открылся в городе Чаттануга, штата Теннесси, на юге США всего 3 года назад. На протяжении 2 из них представители Общеамериканского профсоюза автомобильной промышленности вели масштабную на 5 миллионов долларов кампанию, агитируя работников нового завода создать у себя подразделение профсоюза. В этом их всячески поддерживал и менеджмент компании, как местной, так и в Германии. В конце прошлой недели здесь прошло голосование, итоги которого поразили как сам американский автопром, так и профсоюзы, и оказались в центре внимания ведущих средств массовой информации в США. Большинством голосов с перевесом в 14% работники американского завода Volkswagen, на котором заняты более 1500 человек, отвергли планы создания местного отделения общенационального отраслевого профсоюза. Итоги этого голосования в очередной раз отразили общую тенденцию последних десятилетий в США. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В 2013 году профсоюзы объединяли в Соединенных Штатах чуть более 11% всех работающих, как и годом ранее. Хотя еще 20 лет назад в профсоюзах состоял каждый пятый. Нынешний уровень обеспечивается в основном государственным сектором. Членами профсоюзов являются 35% госслужащих в стране. В частном секторе американской экономики их доля не превышает 7% занятых. В ключевой структуре крупнейшего профсоюзного объединения США АФТ-КПП, профсоюзе автомобильной промышленности, членство за последние 25 лет сократилось на 75%. Ускорили этот процесс крупные уступки, на которые профсоюзам пришлось пойти 4 года назад ради преодоления посткризисного банкротства сразу 2 из 3 автомобильных компаний США – General Motors и Chrysler. Нынешние усилия профсоюзных объединений связаны в основном с южными штатами страны. Ввиду более либерального налогового климата и общего регулирования бизнеса, автомобильные компании переводят сюда все больше своих производств, к которым добавляются и филиалы крупных зарубежных автопроизводителей, в том числе завод Volkswagen, работники которого и высказались против создания у себя профсоюзного объединения. Наш собеседник – историк профсоюзного движения в США, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Нельсон Лихтенштейн.
Профсоюз проиграл, несмотря даже на крайне благоприятную для него обстановку на заводе в Чаттануге. Немецко-американский менеджмент не только не препятствовал, но даже способствовал его агитации среди рабочих. Дело в том, что в самой Германии менеджмент Volkswagen традиционно тесно взаимодействует с рабочими советами. Но в США законодательство разрешает создание таких советов только если на производстве уже существует официально зарегистрированный профсоюз. Большинство рабочих заводов Чаттануге, проголосовав против создания профсоюза, по сути заявили, что не видят для себя сегодня пользы от профобъединения, а это факт в высшей степени знаковый. Если не преуспели в Чаттануге, где обстановка им благоприятствовала, то в обозримой перспективе они вряд ли добьются успеха и на других автомобильных заводах региона, менеджмент которых настроен по отношению к профсоюзам куда менее лояльно.
Профессор университета Кларка в штате Массачусетс Гарри Шассон.
На мой взгляд, это решение обвинительный приговор и общенациональному профсоюзу работников автопрома и, как мне представляется, в более общем плане самому принципу коллективных договоров, которые десятилетиями регламентировали отношения рабочих и администрации на крупных американских предприятиях. Ведь то, что происходило в Теннесси, нельзя назвать заурядной агитационной кампанией профсоюзов. Нет, это была звездная кампания, с которой профсоюз связывал огромные надежды, и которая в случае победы была бы представлена как свидетельство возрождения промышленных профессиональных союзов в целом. Но, увы, в таком же контексте профсоюзу теперь предстоит рассматривать и собственное фиаско. Обратной стороной большой победы всегда является чувствительнейшее поражение.
Завод компании Volkswagen в Чаттануге существует уже 3 года. Массовых сокращений за это время на нем не было. Крупных жалоб со стороны рабочих на администрацию тоже. Как можно предположить, трудовой коллектив решил, проще говоря, что от добра добра не ищут, и зачем, дескать, нам профсоюз. Нельсон Лихтенштейн, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Организовать профсоюз на новом месте всегда сложнее, чем на устоявшемся производстве. Некое недовольство рабочих менеджментом еще не возникало. Напротив, рабочие завода сравнивают свою зарплату, достигающую $20 в час, с заработками, скажем, соседей в розничной торговле, которые зарабатывают ровно вдвое меньше. И задаются вопросом, зачем нам профсоюз? Им нет дела до того, что на автозаводах Германии рабочие советы по традиции возникают явочным порядком, независимо от того, как давно эти заводы открылись.
Как вам в целом представляются перспективы профсоюзного движения в Соединенных Штатах на ближайшие несколько лет?
Думаю, наилучшие шансы на объединение рабочих в профсоюзы в сфере общепита среди относительно невысокой квалификации работников ресторанов или заведений фастфуд. Сюда же можно отнести отели, магазины крупных торговых сетей, обслуживающий персонал клиник и больниц. Сфера промышленного производства, безусловно, важна для профсоюзов, однако удельный вес промышленности в общем объеме американской экономики не растет. А разница в зарплатах промышленных рабочих и тех, кто занят в сфере обслуживания, такова, что у первых нет особых стимулов добиваться создания своего профессионального союза, в частности и на американских заводах зарубежных автомобильных компаний. К сегментам экономики, где можно ожидать расширения влияния профсоюзов, следует отнести, пожалуй, и систему высшего образования, в той ее части, которая касается младшего преподавательского состава. Профсоюзные организации в этом сегменте множатся уже лет 20-30, что в целом не характерно для высококвалифицированных слоев, работающих в США.
Оба наших собеседника сходятся и в том, что промышленные профсоюзы в США могут расширяться только за счет южных штатов. Все остальные регионы страны ими уже охвачены. Тогда как юг, в силу отсутствия здесь профсоюзных традиций, менее восприимчив к их доводам. На заводе Volkswagen в Чаттануге в голосовании по профсоюзу участвовали и рабочие, и служащие. Однако точных данных, кто из них больше был против, пока нет. Гарри Шассон, профессор университета Кларка.
Думаю, это были в основном высокооплачиваемые и высококвалифицированные работники, которые, однако, не видели возможности найти работу на каком-то другом местном производстве. Если бы создание профсоюза привело к резкому ухудшению отношений рабочих и администрации, им пришлось уйти с завода Volkswagen. С другой стороны, работникам с меньшими заработками и более низкой квалификацией образование профсоюза сулило скорее выгоды. Нижнее звено управленческого персонала, думаю, было настроена против профсоюза. Вообще же идея активного сотрудничества рабочих и администрации, воплощенная в рабочих советах, столь привычная для Европы, абсолютно непривычна для Америки. Здесь свыкли с тем, что профсоюзы заняты исключительно переговорами с администрацией о зарплатах и условиях труда, находясь в состоянии постоянного соперничества с ней.
По действующему в США законодательству, через год после неудачной попытки создания отделения профсоюза, его руководство вправе развернуть кампанию сбора подписей членов трудового коллектива для вынесения этого вопроса на повторное голосование. В случае с американским заводом Volkswagen этому будет всячески способствовать и головное отделение профсоюза компании в Германии. Рабочие в Чаттануге могут также попытаться сформировать свой местный заводской профсоюз, независимый от общенационального профсоюза работников автомобильной промышленности.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Французская компания Peugeot Citroën, второй в Европе производитель автомобилей, и китайская автомобильная компания Dunfeng объявили в минувшую среду о сделке, которая предусматривает радикальное перераспределение долевого участия в структуре собственности Peugeot. Главными ее акционерами с такой же долей участия, как и у семьи Peugeot, станут правительство Франции, а также компания Dunfeng, контролируемая правительством Китая. В рамках договоренностей китайская компания и правительство Франции в равных долях выкупят вновь выпускаемые акции Peugeot Citroën на сумму 1 600 000 000 евро. В результате доля семьи Peugeot в капитале компании сократится с нынешних 25,5% до 14%. Такие же пакеты акций будут принадлежать по завершении сделки как правительству Франции, так и Dunfeng. Акции еще на 1 400 000 000 евро предполагается продать другим акционерам Peugeot и на фондовом рынке. При этом ни один из трех главных акционеров компании в течение ближайших 10 лет не будет иметь права расширить свою долю в ее уставном капитале. Таким образом, соглашение завершает более чем 200-летний контроль семьи Peugeot над компанией. Она была основана в 1810 году и в течение нескольких десятилетий выпускала последовательно инструменты, кофемолки, велосипеды и другие подобные товары. Ее автомобильное производство, созданное Арманом Peugeot, возникло в 1800
1996 году, а ровно через 80 лет Peugeot приобрела контроль над другой французской автомобильной компанией – Citroën. В предкризисном 2007 году доля Peugeot Citroën на автомобильном рынке Европы составляла почти 13%, однако на фоне последовавшего шестилетнего падения продаж на нем до 20-летнего минимума она сократилась до менее чем 11%. В прошлом году при общем обороте примерно в 55 миллиардов евро убытки компании составили 2,3 миллиарда, а годом ранее 5 миллиардов евро. В отличие от рынка Европы, подразделение Peugeot Citroën в Китае, наоборот, демонстрирует бурный рост продаж. Здесь у французской компании совместное предприятие с компанией Dunfeng, созданное еще в 1992 году. Исполнительный директор Peugeot Citroën Филипп Варин.
Мы вновь предпринимаем экспансию в Азии с нашим 20-летним партнером, компанией Dunfeng. С ним мы намерены развиваться по трем направлениям. Во-первых, мы утроим объемы производства в регионе с 550 тысяч в прошлом году до 1,5 миллиона через 7-8 лет. Во-вторых, мы создадим новый центр исследований и разработок, который будет ориентирован на создание технологий для рынков развивающихся стран. И в-третьих, у нас появится совместное предприятие для экспорта в страны Юго-Восточной Азии.
В отношении европейского рынка планы расширения у компании куда более скромные. На то есть свои причины, причем характерные не только для Peugeot Citroën, но и для многих других европейских автомобильных компаний. Хотя годовые объемы продаж в Европе новых автомобилей сокращаются 6 лет подряд, количество автомобильных заводов в регионе почти не меняется, лишь усугубляя главную проблему европейского автопрома – его избыточные мощности. Против их закрытия активно выступают не только влиятельные отраслевые профсоюзы, но и национальные правительства. Из 100 крупнейших в Европейском Союзе автосборочных заводов 58 загружены менее чем на 75% своих мощностей, то есть ниже уровня, который считается в этой индустрии критическим, отмечалось в специальном исследовании американской консалтинговой компании LX Partners, представленном полгода назад. Хотя всего годом ранее таких заводов первой сотни в Европе насчитывалось лишь 39. Например, у французской компании Renault на 15% контролируемой государством авторы исследования насчитали 6 таких заводов во Франции, причем 3 из них были загружены менее чем наполовину, а 2 – на 34% и на 36% соответственно. В прошлом году компания вознамерилась было сократить объемы производства, однако переговоры с профсоюзами завершились лишь соглашением о том, что ни один автозавод Renault во Франции закрыт не будет, хотя общая численность персонала и сократится в ближайшие несколько лет, просто за счет выхода нескольких тысяч работников на пенсию. Проблему недозагрузки своих мощностей Renault пытается решить за счет частичного переноса во Францию производств из других стран, в частности из Индии, где зарплаты рабочих многократно меньше, чем у их французских коллег. Но это означает и соответствующий рост затрат компании, который либо отражается в ценах, либо сокращает прибыль. В отличие от Renault, компании Peugeot Citroën удалось договориться с властями и профсоюзами о закрытии одного из автозаводов во Франции, но при этом еще 4 ее завода в стране остаются загруженными менее чем на 75%, отмечалось в исследовании LX Partners. У американской компании Ford Motor, которая намерена закрыть 2 своих завода в Европе, останутся еще 3, работающих значительно ниже своих проектных мощностей. Немецкая компания Opel, принадлежащая американской General Motors, планирует закрыть к 2016 году один из своих заводов в Германии. При этом сильно недозагруженными остаются 5 других ее крупных производств в Европе. Убыточные заводы есть в структуре и наиболее благополучных европейских автомобильных компаний. Например, у немецкой Volkswagen, абсолютного лидера европейского рынка, 5 заводов загружены значительно меньше 75% своих мощностей, отмечали эксперты компании LX Partners. У компаний Daimler и BMW по 2 таких автозавода. В минувшую среду, то есть в день представления планов радикальной трансформации структуры собственности компании Peugeot Citroën, министр финансов Франции Пьер Московиси убеждал соотечественников.
Никаких закрытых заводов. Производство компании во Франции вырастет с 930 тысяч машин в прошлом году до 1 миллиона к 2016 году. Инвестиции на 1,5 миллиарда евро. 75% всех исследовательских работ и новых разработок остаются во Франции. Цель правительства проста – сохранить этого автопроизводителя во Франции и дать ему возможность развиваться как международной компании.
Однако риторика правительства не слишком убеждала отраслевые профсоюзы. Прецедент прошлогодних планов официального закрытия одного из заводов компании представлялся им куда более убедительным. Представитель профсоюза Peugeot Citroën Эмери Фредерик.
Для нас, что Dongfeng, что General Motors несколько лет назад, это ничего не меняет. Единственное, что волнует Peugeot, так это доля на китайском рынке. Вот для чего они пошли на соглашение с Dongfeng. Для нас страна происхождения акционера не имеет никакого значения. Все они просто акулы, будь то американские инвесторы, китайские или французские. И мы вынуждены самостоятельно защищаться от них.
В 2013 году доля продаж компании Peugeot Citroën за пределами Европы составила 42% общего ее выпуска, при этом 20% пришлось на Китай, крупнейший автомобильный рынок мира. В прошлом году здесь было продано 26% всех новых автомобилей в мире. Для сравнения, в Соединенных Штатах, некогда крупнейшем авторынке мира, 19%. Напомним, в Китае у Peugeot Citroën уже более 20 лет работает совместное предприятие с китайской государственной компанией Dongfeng, в переводе «Восточный ветер». А в целом, на этом рынке, по действующим в стране правилам, зарубежные автомобильные компании имеют право открывать свои производства исключительно в виде совместных предприятий с китайскими автопроизводителями, но никак не в виде самостоятельных автозаводов. Компания Dongfeng была основана в 1969 году. Сегодня это второй по объемам автопроизводитель в Китае, но малоизвестный за его пределами. В прошлом году продажи новых автомобилей в Китае выросли на 15%, а объемы продаж совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroën на рекордные даже для Китая 26%. Отсюда и новые планы французской компании. До последнего времени Peugeot Citroën, формируя технологические альянсы с другими автопроизводителями, всячески стремилась ограничивать возможности их участия в собственном капитале, отмечает газета Wall Street Journal. Один из таких альянсов с американской General Motors завершился тем, что в декабре прошлого года GM продала принадлежавшие ей ранее 7% акций французской компании. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Один из самых высоких уровней безработицы среди всех стран Европы сегодня – в Испании. Почти 26% общей численности трудоспособного населения, выше только в Греции – 28%. Чтобы переломить тенденцию ее нарастания, власти Испании внесли изменения в трудовое законодательство, предусматривающие, в частности, стимулирование найма работников на неполную рабочую неделю. Такая система во многом заимствована из практики Германии последнего десятилетия, где она одновременно и дает ощутимые результаты и подвергается резкой критике оппонентов. В Испании же она считается теперь одной из ключевых антикризисных мер. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Небольшая испанская компания «Регалек» с мадридского предпринимателя Мигеля Санса занимается рекламно-сувенирной продукцией. Ставит логотипы на блокнотах, папках для бумаг, сумках, футболках, шариковых ручках, календарях, часах, калькуляторах, зажигалках и других предметах, которые компании-заказчики используют затем в качестве презентов своим клиентам. В канун кризиса 2008 года на предприятии работали 20 человек – художники, граверы, печатники, экспедиторы. Затем объем заказов стал стремительно сокращаться, до такой степени, что в 2012 году с объемом работ справлялся всего один сотрудник, а в 2013 пришлось уволить и его. С началом некоторого оживления испанской экономики в конце прошлого года у Мигеля Санса вновь появились заказы, и он восстановил на работе своего последнего уволенного. Но, правда, лишь на неполную рабочую неделю или на мини-джобс. Этот термин в Испании совсем недавно вошел в обиход, после того, как обозначаемая им и заимствованная в Германии система найма была принята испанским правительством в качестве одной из антикризисных мер. Говорит Хавьер Оркахо, заместитель директора мадридского медиахолдинга «Интерэкономия».
Нам необходимо было что-то предпринять. Ограничиваться лишь бесстрастным подсчетом количества безработных в стране – не дело. Не стоит и надеяться на то, что безработные сами найдут себе применение, скажем, в теневой экономике и таким образом смогут пережить кризис. Ведь их в Испании более 6 миллионов человек. Это 26% трудоспособного населения. Безработица – подлинная проблема испанского общества. Однако до недавнего времени безработные были фактически обречены на безделье самим государством, а точнее его законодательством. И при этом у властей катастрофически не хватает денег на выплату пособий по безработице. Думается, что нам в первую очередь нужно было разрубить этот Гордиев узел.
Ситуация, подобная той, в которой оказалась компания Regalex, характерна для множества испанских предприятий. Видимо, поэтому в прошлом году 36% всех новых трудовых контрактов в стране предусматривали именно неполную рабочую неделю. Мини-джобс бывают разных видов. На несколько полных рабочих дней в неделю или на несколько часов в день или вообще без определенного времени, по вызову, когда предприятию потребуется что-то сделать. В Испании наиболее востребованы они в сфере обслуживания в ресторанах или торговле. Например, в обеденные часы дополнительно привлекаются в том или ином ресторане официанты. Заключение мини-контрактов стало возможным после того, как в 2012 году в Испании изменилось трудовое законодательство, которое ранее не допускало подобной практики, говорит мадридский адвокат Эмилия Санчес, специализирующаяся на трудовом законодательстве.
Мини-джобс – это работа за умеренную плату и меньшая по времени, чем при полной нагрузке. Средний работник, занятый в Испании на такой работе, получает 400 евро в месяц. Взнос предпринимателя в систему социального страхования – 30% от этой суммы. То есть сам работник не платит никаких налогов и не производит отчислений в соцстрах. За него это делает предприниматель.
Мини-джобс выгодны бизнесу и тем, что при расставании с такими работниками им не требуется выплачивать выходные пособия. Выгодны мини-джобс и государству, поскольку люди хоть что-то зарабатывают сами, и им не надо выплачивать пособия по безработице. Но главный вопрос в том, выгодны ли они самим работникам. Профсоюзы, например, считают, что подобная практика противоречит интересам трудящихся, обрекая их на нестабильную работу и невысокие заработки. Игнасио Фернандес Тошо, лидер испанского профсоюза коммунистов, рабочие комиссии.
Ситуация на рынке труда настолько ухудшилась, что люди фактически попадают в полную зависимость от воли предпринимателей. Это напоминает 18 или 19 век. Похоже, что ситуация оправдывается кризисом. Где спрашиваются права европейских трудящихся? Я полагаю, что мы должны сопротивляться попыткам отнять у нас наши права.
Однако в Испании весьма велика доля тех, кто остается без работы много лет, а посему уже не получает соответствующее пособие от государства. Им причитаются лишь так называемые социальные дотации – 420 евро в месяц. Ну а молодые люди, которые так и не смогли найти работу по завершении учебы, никаких пособий не получают вообще. Вице-президент Испанской ассоциации предпринимателей СОЭ Артуро Фернандес.
Будьте уверены, членам нашей ассоциации и всем предпринимателям, конечно, хотелось бы брать специалистов на полный рабочий день и на бессрочные контракты. Для любого предпринимателя кадровая стабильность – это признак успеха. Но, к сожалению, в условиях нынешнего затяжного кризиса мы вынуждены приспосабливаться, чтобы спасти производство. Формула такого спасения – неполная рабочая неделя, и эта система уже неплохо работает. Спросите у самих безработных, хотелось бы им работать хотя бы по несколько часов в день. Наверняка большинство ответит «да». Повторяю, к системе мини-джобс мы были вынуждены прибегнуть в силу сложившихся обстоятельств.
Действительно, опросы общественного мнения неизменно подтверждают, что большинство испанцев предпочитают скорее работать неполную рабочую неделю, чем жить на пособие. Например, среди опрошенных недавно Государственным социологическим центром таких оказалось почти 85%. Остальные предпочитают пособие. Мерседес Родригес, выпускница университета, безработная.
Молодежи подобные контракты нужны, чтобы начать работать и набраться хоть какого-то производственного опыта. Ведь сейчас без стажа ты никому не нужен. Трудовой стаж значительно важнее, чем денежное пособие. Без него ты никогда не получишь нормальный контракт. Ну а мини-джобс — это неплохое начало.
Специалисты рынка труда отмечают и такой фактор. Мини-джобс помогают людям поддерживать свою квалификацию, не утрачивать ее, что также имеет большое значение. Антонио Рейс, 30-летний инженер-электронщик из Мадрида.
Если вдруг останусь без работы, то, естественно, буду благодарен и за пособие, но, тем не менее, я предпочел бы что-то делать, чтобы совершенствоваться и как специалист, и как личность, которая просто не может ничего не делать. А у нас, к сожалению, многие люди тратят силы не на полезную для них самих и для общества работу, а на выбивание из администрации социальных выплат. Подобная позиция вредит и самому человеку, обрекая его на застой, и обществу.
По данным социологических исследований, 63% испанцев, ныне занятых неполную рабочую неделю, предпочли бы работать на полной. Но означает ли это, что количество мини-джобс в стране со временем, по мере выхода Испании из кризиса, сократится или даже этот вид контрактов исчезнет совсем? Считается, что возможностью трудиться неполную неделю, даже в условиях экономического подъема, захотят воспользоваться не только, например, домохозяйки или студенты, но и люди, особо в деньгах не нуждающиеся и предпочитающие иметь больше свободного времени.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.